Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Продолжаются вооруженные столкновения силовиков с боевиками в столице Чечни, Грозном. Разрушено здание Министерства печати. По разным данным, до 12 человек блокированы в здании одной из городских школ. Президент России Владимир Путин выступит сегодня с посланием Федеральному собранию, уже вторым за этот год. Президент США Барак Обама заявил, что экономические санкции заставят Путина изменить свою политику и выразил намерение продолжать экономическое давление на Россию. ОБСЕ и Комитет защиты журналистов раскритиковали создание на Украине Министерства информации, которое в интернете уже окрестили Министерством правды, созданным для осуществления цензуры в украинских СМИ. А также, можно ли будет работать не по специальности после того, как Госдума примет поправки в Трудовой кодекс об обязательном применении профстандартов? В Испании продолжается рассмотрение громкого дела 11 членов группировки, занимавшейся вербовкой молодых мусульман для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. УЕФА сегодня вынесет решение о том, будет ли наказана Россия за выступление клубов из аннексированного Крыма в российском чемпионате по футболу. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В Грозном продолжаются перестрелки между полицией и спецназом с одной стороны и боевиками Имарата «Кавказ» с другой, в результате которых, по официальным данным, убиты уже 10 человек. Практически полностью разрушено многоэтажное здание Министерства печати Чечни, а в центре Грозного введен режим контртеррористической операции. Жителям фактически запрещено покидать дома. В интернете опубликовано видеообращение боевиков, в котором они берут на себя ответственность за случившееся. Чеченские силовики утверждают, что в результате операции им удалось предотвратить теракты, запланированные на День Конституции Чечни. По разным данным, в Грозном находится сейчас до 200 хорошо вооруженных боевиков. Часть из них забаррикадировалась в здании одной из городских школ. Подробности о развитии событий и свидетельства очевидцев из Грозного у корреспондента «Радио Свобода» Динары Седиковой. Она рядом со мной в студии «Радио Свобода». Динара, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Продолжается в данную минуту спецоперация, и сосредоточена она вокруг школы номер 20. Это школа, действующая рядом с домом печати, Министерством печати и информации, которая уже сгорела и разрушена. Сейчас в этой школе находится до 10 боевиков. Они заблокированы силами оперативного штаба по ликвидации участников незаконных бандформирований. Распространяется активная информация о том, что в Грозный вошла группа аж из 200 человек, хорошо вооруженных, но Рамзан Кадыров и правоохранители называют эту информацию наглой ложью. Речь может идти о 10-12 боевиках. Есть также данные о том, что 10 силовиков уже погибли, до 20 раненых. Семьям погибших обещано по 1 миллиону рублей. В 10 утра Рамзан Кадыров говорил, что пострадали эти люди не в ходе спецоперации, а ранее в перестрелке, из-за которой эта спецоперация, собственно, и началась. Около 12 часов ночи боевики были остановлены во время проверки документов на посту ДПС. Завязалась перестрелка, трое полицейских по официальным данным были убиты. Также были убиты 7 боевиков. Оставшиеся укрылись в ближайшем здании, которым и оказался дом печати. Там располагаются чеченские газеты, федеральные средства массовой информации, интернет-издания. На опубликованных в интернете видео видно, как теперь выглядит разрушенный и почти сгоревший дом печати. Кадыров заявил, что построит новый, лучше и красивее. И этот восстановлен не будет. Позже вооруженные люди перебрались в соседнее с министерством здание школы. Это школа номер 2. И Кадыров постоянно повторял в Инстаграме, что операция вот-вот завершится, и он также просит людей не выходить на улицу. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Исаева говорит, что скудная информация о происходящем, официальной практически нет, породила множество слухов о численности боевиков. На опубликованном в интернете видеообращении на одном из сайтов террористов сообщается, что это акция возмездия за унижение девушек.
Есть информация о том, что боевики, да, в количестве, а там разные цифры называются, от 100 до 200 человек, кто-то говорит еще больше, кто-то меньше, что они зашли в город. Только что в интернете появилась информация о человеке, который называет себя боевиком, на чеченском, о том, что да, действительно, мы зашли в город, мы в нашей операции, это акт возмездия для того, что девушки были подвергнуты унижению, девушки-мусульманки. Он говорит о событиях где-то месячной, да, давности. Было проведено совещание в правительстве, где глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал, что девушки, которые одеваются похоже на вот их одеяние, похоже на ваххабистское, то им нельзя будет ходить вот в таком одеянии, и что они будут проверяться, их будут проверять. То есть он предупредил, сказал, что девушки, которые ходят в черных хиджабах и с закрытыми подбородками, они в любом случае будут проверяться. После этого в городе были замечены такие случаи, когда девушек действительно полицейские проверяли, грубо говоря, проверяли, довольно грубо с ними обращались. Если говорить о том, что происходило вчера ночью, в 12 часов ночи началась вот этот вот штурм дома печати, потому что 6 человек, стало известно, что 6 человек из числа боевиков, они забежали в дом печати. После этого начали штурмовать этот дом печати Министерства печати информации, и эти 6 боевиков были уничтожены. А сейчас есть информация о том, что они в 20-й школе города Грозного, которая располагается в центре города. Сейчас там идут бои, слышны выстрелы, взрывы. И есть еще, опять же, неподтвержденная информация о том, что эти люди, они рассредоточились по детским садам и школам города Грозного. И вот одна из этих школ, это и есть 20-я школа.
Есть информация о том, как они вооружены, чем они вооружены?
Есть информация о том, что они, то есть они на автомобилях, есть те, которые пешком. О том, насколько они вооружены, оснащены оружием, об этом информации нет, но вот известно, что у них оружие, которое они могут взять с собой, то есть ни о каких там танках, естественно, и каком-то крупнокалиберном оружии речи здесь не идет.
Пока не изменилась информация о том, что жертв среди гражданского населения нет?
Нет, пока нет, не изменилась эта информация. О гражданском населении речи не идет, и вот эти люди, они как бы заявили о том, что их мишенью, скажем так, являются сотрудники силовых структур.
Корреспондент Радио Свобода в Грозном Марина Исаева, правозащитник из свободной мобильной группы Сергей Бабинец, который сейчас также находится в Грозном, рассказал Радио Свобода о ситуации в городе. На улицу советуют не выходить. Тех, кто вышел, вежливо просят вернуться домой. Магазины и школы не работают. Центр города, естественно, перекрыт. Возможно, также перекрыты въезды и выезды из города.
Сегодня ночью, 4 числа, примерно 12:30, раздался сильный взрыв на улице. После этого были слышны полицейские сирены и начались выстрелы. Стала слышна перестрелка. И на протяжении всей ночи и до настоящего момента на улице слышны выстрелы автоматического оружия. Также предполагаем, что ведется огонь из крупнокалиберного оружия, возможно, даже из арт-системы, да. Возможно, даже танки есть в городе, потому что выстрелы одиночные, очень громкие. Да, и между выстрелами несколько секунд проходит, как будто бы вот перезарядка у танка происходит, для того, чтобы вот не успел он перегреться. И стрельба идет постоянно, слышно. Где-то сейчас назад на улице Роза Люксембург, это в центре города, прямо соседняя улица с проспектом Путина, центральной улице города Грозного, самый знаменитый, тоже шел бой. Люди, вооруженные автоматическим оружием, пересекали улицу Роза Люксембург и вели перестрелку с какими-то другими людьми. Вот я успел заметить только 3 или 4 человек. В интернете появилось видео, оно более подробное.
Какие-то оповещения были? Вообще, что говорят по телевидению? Как-то защищается население?
Вся информация, которую смог я получить, я получил ее через сеть интернета. Она не отключена, она работает до настоящего времени. Также работают все телефонные системы и мегафоны МТС, по крайней мере, точно работают. Никаких рассылок, как это, возможно, бывало раньше, там, или каких-то чрезвычайных ситуациях, например, там штормовые какие-то предупреждения, приходят если рассылки по СМС. Сейчас никаких рассылок СМС не было абсолютно. Информация, она вся абсолютно в интернете, в каких-то там блогах, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. Люди просто выкладывают информацию о том, что происходит, какие-то фотографии, какие-то урывки видео и короткие заметки делают о том, что где-то идут бои. Больше какой-либо информации официально нет. На улицах много сотрудников полиции. Они стараются всех людей, которые выходят из домов, припровожают обратно в квартиры к себе, просят никого не выходить на улицу, никуда не ездить. Стараться, пока не прекращен режим контртеррористической операции, никуда из своих домов не выходить. Все закрыто, вот я смог выйти на улицу ненадолго, все было закрыто. Людей тоже на улицах не видно, и машин тоже не видят, и дороги все перекрыты. Якобы въезды и выезды из города тоже перекрыты, но эта информация не проверена, и не могу точно сказать об этом.
Правозащитник свободной мобильной группы Сергей Бабинец. Ответственность за нападение в центре Грозного взяла на себя организация «Марат Кавказ». Об этом сообщается на одном из сайтов боевиков. Марина Исаева, наш корреспондент, рассказывает об их с некоторых пор изменившейся идеологии.
Довольно такая непонятная структура. Это люди, которые в ней состоят, это бывшие боевики, которые воевали в Чечне во Вторую войну. Там очень противоречивая информация о том, что они из себя представляют, что это за идеология, но в основе своей они имеют религиозную какую-то идею создать там религиозное какое-то исламское государство на территории Большого Кавказа, насколько я помню, такая какая-то у них формулировка. Это те же самые люди, которые совершали все вот эти действия и воевали в свое время, и после этого теракты совершали, но просто дело в том, что они со временем меняют свою структуру, меняют свою идею, идеологию меняют, но люди, которые в ней состоят, то есть это одни и те же люди. Нужно отметить, что они себя именно позиционируют со стороны как люди, которые имеет в своей основе какую-то религиозную идею. То есть сейчас вот эти люди, которые стоят в Эмирате Кавказа, они о независимости, об оккупации со стороны России, они об этом и не говорят.
Эмират Кавказ по решению Верховного суда признан в России террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. По информации главы Чечни, бандиты, как их называют, планировали в день Конституции 12 декабря предпринять резонансные действия в городе. Однако правоохранительные органы предотвратили преступление. Кадыров не исключил, что боевики могли приехать в республику из другого региона. Цитирую, в Чечне способных на это участников незаконных вооруженных формирований не осталось, заявил Кадыров, и после ликвидации 7 боевиков в Доме печати вылетел в Москву, чтобы присутствовать на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Альви Каримов.
Спасибо, Динара. Динара Седикова о событиях в Грозном, где в результате боев между силовиками и боевиками Эмирата Кавказ погибли только по официальным данным уже более 10 человек. Ну а сейчас как раз об этом послании, которое началось несколько минут назад в Кремле. Это уже второе послание президента России Федеральному собранию в этом году. Первое состоялось 18 марта и было посвящено приему в состав России аннексированного Крыма и Севастополя. С Крыма и Севастополя Путин начал и сегодняшнее свое выступление перед бурными аплодисментами. Он сказал о том, что в Крыму духовный источник, это цитата, России. В общем, до конца 2014 года Путина ждет еще одно продолжительное выступление, итоговая на всю страну пресс-конференция. И о своих ожиданиях от всех выступлений Путина, от сегодняшнего и от предстоящего в середине декабря, в интервью «Радио Свобода» моему коллеге Андрею Шарму рассказал московский политический эксперт и преподаватель Высшей школы экономики Николай Петров.
Эти выступления лишь отчасти будут посвящены итогам года, а в значительной мере тому, что делать дальше. И у Путина достаточно сложное сейчас положение, во многом новое. Он никогда не находился до сих пор в ситуации такого очень узкого коридора и, как мне кажется, необратимости сделанного ранее выбора. Он должен бежать, чтобы оставаться на месте, и, наконец, он должен придумать и внедрить механизм перераспределения собственности для элит. И вот то, что он сказал в интервью «Итартас» о непрозрачной и ужасной огромной ошибке приватизации 90-х годов, я бы с тревогой воспринял как сигнал о возможной ревизии итогов приватизации. И вот в этих очень узких рамках Путин должен сделать все, чтобы поддерживать свою высокую, но военно такую мобилизационную легитимность, поддерживать которую военными победами он уже не в состоянии и должен либо развивать конфронтационную такую риторику, демонстрируя, что мы в осажденной крепости и все вокруг злоумышляют против нас, а с другой стороны начинать какую-то антикоррупционную кампанию для того, чтобы людям скрасить впечатление о падающем уровне жизни и продемонстрировать суровость и справедливость власти. Поэтому я бы как раз ожидал от Путина и объявления некой программы экономической, по сути дела, того, как власть собирается залатывать те дыры и те раны лечить, которые сама себе отчасти и нанесла. Если, мне кажется, странными немножко рассуждения о возможности объявления либерального курса, но что необходимо, это необходимо правительство как эффективная команда своего рода кризисных менеджеров, каковой сейчас правительство не является.
Коридор возможностей и коридор перспектив для Владимира Путина сужается. Сузили обстоятельства или сам Путин сузил этот коридор?
Мне кажется, здесь есть и то, и другое, и во многом, конечно, это ситуативное поведение Путина в ответ на обстоятельства, а во многом это, в общем, стратегический выбор, да, выбор, который стоял между либерализационной моделью и мобилизационной моделью, и на который в окончательном его виде в пользу мобилизационной модели повлияли, мне кажется, два соображения. Одно политическое, связанное с тем, что политический кризис, начавшийся в 2011 году и не прекратившийся после президентских выборов 2012 года, власть не смогла решить обычными методами в рамках демократической выборной легитимности. И поэтому поворот к военно-мобилизационной легитимности здесь был вполне логичным. А с другой стороны, вся система такого путинского олигархата, она в условиях углубляющегося экономического кризиса встала перед выбором либо способствовать выходу из кризиса и экономическому росту, но открывая страну и идя на риск утраты монополии в экономике и в политике, либо закрывать страну, идти на конфронтацию с Западом, но сохранять при этом свою монополию. И вот второй вариант был избран, и мы сейчас имеем дело с последствиями этого решения.
Способен ли Владимир Путин на резкое изменение избранного курса, или русские не сдаются, и вот этот курс на конфронтацию с западным миром, он будет в любом случае продолжен, пока у власти остаются те элиты, которые Путин представляет?
Я бы считал, что Путин сейчас заложник тех решений, которые он сам принимал раньше, и тех шагов, которые он сделал, а режим – заложник Путина. И в этом смысле я не вижу для режима с Путиным возможности изменения траектории движения. Мне эта траектория представляется таким движением вниз по сужающейся воронке, где власть может регулировать скорость, но из этой траектории вырваться она сейчас, мне кажется, не в состоянии.
Мне почему-то вот эти недели, когда сильно падал курс рубля и происходило падение параллельное цен на нефть, и на фоне заявлений министров экономического блока о том, что россиянам нужно затянуть пояса, готовиться к худшим временам, мне это напомнило почему-то риторику начала 90-х годов.
Вы во многом правы, в том числе и в том, что падение цен на нефть и в результате уменьшения финансового ресурса правительства, власти, оно ставит две очень серьезные проблемы. Одна связана с тем, что тот экономический пирог, который раньше все время рос, и поэтому была возможность удовлетворять аппетиты все новых элит, не ущемляя старые, а просто давая все новые куски пирога новым, сейчас она отсутствует, и конфликты внутри элит, связанные с борьбой за выживание и перераспределением собственности между новыми и старыми, они абсолютно неизбежны. И если власть не в состоянии продумать четкий механизм, каким это перераспределение будет осуществлено, она столкнется с неуправляемыми конфликтами между элитными кланами. И второе – это ситуация сокращения тех ресурсов, которые имеет в своих руках Кремль, означает и изменение модели взаимоотношений с обществом, и прекращение или сокращение той популистской политики, которая, по сути, была новой повышения или сохранения лояльности граждан и высокой популярности и легитимности власти. А с другой, это же означает изменение, если не крах, той модели взаимоотношения центра и регионов, которая существовала до сих пор. И в этом смысле, конечно, параллели с 90-ми годами, когда центр ослабевал, и результатом этого было увеличение самостоятельности деле, в том числе и регионов, но и всех других акторов, оно совершенно логично. Боюсь только, что это сопоставление будет не в пользу нынешнему периоду, когда региональная элита деградировала, в том числе в результате и в первую очередь в результате действий центра. И вот той, в общем-то, вполне позитивной картины, когда из слабеющих рук центра в 90-е годы власть во многом перешла в сильные и, в общем, умелые руки региональных лидеров, региональных элит, вот этой картинки уже не будет.
Это все вот как раз отсюда и разговоры о том, что приватизация была неправильной, несправедливой. Сейчас можно за счет этого ресурса каким-то образом удовлетворить интересы тех или иных новых каких-то групп влияния во власти.
Мы, собственно, видим, что помимо разговоров это происходит на деле, и Евтушенков, и система, это, мне кажется, очень характерный пример. К сожалению, боюсь, что не единственный, и дальше это будет продолжаться. Другое дело, что элита в этих условиях нуждается в очень четко декларируемых властью правилах игры. Правила меняются, и пока элита находится в некотором недоумении, а эта ситуация для власти очень опасна. То есть в этом смысле Путин вполне может или даже должен 4 декабря объявить и элитам, как теперь, собственно, будут построены отношения верховной власти с элитой, потому что тот договор, что существовал раньше, он, по сути дела, сейчас ревизуется.
Возможен дворцовый переворот?
Думаю, что сейчас он маловероятен, но опасность такого рода есть, в том числе и власть, мне кажется, ее хорошо ощущает, и отсюда передвижки и кадровые решения последнего времени, когда, скажем, Виктора Золотова, ближайшего к Путину бывшего главу ФСО, назначают главнокомандующим внутренними войсками. И проблему я вижу главным образом в потенциальном очень серьезном конфликте между верхушкой элиты, которая вполне осознанно идет на ухудшение экономическое, сохраняя политическую власть в своих руках, и средним слоем элиты, которая должна и уже во многом поступилась своим привычным образом жизни, возможностью владеть и приобретать собственность на Западе, держать там семьи и так далее, а взамен пока получила только повышение зарплаты, которое можно считать, ну, временной компенсацией. И от того, найдет ли власть способ удовлетворения аппетитов и компенсации потерь среднему слою элиты, во многом зависит стабильность самой власти.
В этих условиях непростых внутриполитических, по вашим оценкам, Путин может решиться на продолжение столь, скажу так, наступательной агрессивной политики на Украине? Или комплекс проблем, о которых вы говорите, он заставит его, по крайней мере, остановиться на той границе, на которой Россия стоит сейчас?
Он вынужден балансировать между крайностями. С одной стороны, это балансирование между русским национализмом и антирусским национализмом. Он вызвал к жизни силы очень серьезные, националистические, как в русских регионах страны, так и в этнических регионах страны, и с ослаблением центра, и об этом сам Путин говорит, риски такого рода многократно возрастают, риски движения центробежного. С другой стороны, очевидно, что идти на усиление конфронтации с Западом Кремль сейчас не хочет, он этого боится, и можно пережить санкции, которые уже существуют, год, можно их пережить полтора-два, может быть, года, но дальше они начинают очень негативно сказываться на нефтегазодобыче, то есть на основных источниках дохода для страны, и в этом смысле что-то должно принципиально меняться. А с другой стороны, мне кажется, Путин заложник, и он не может сейчас стать голубем мира на востоке Украины, потому что, во-первых, оттуда в Россию придет большое количество людей, привыкших решать проблемы и быть в центре внимание с оружием в руках и совершенно не готовых вернуться к своей прежней роли, там, охранников в подземном переходе. И вот что делать с этими людьми, это огромная проблема для власти. С другой стороны, есть риск усиления конфронтации с Западом и увеличения санкций, и поэтому, я думаю, мы и в будущем увидим, если ситуация не сорвется в действительно масштабное военное противостояние, то мы увидим вот это балансирование, когда делаются шаги в ту и в другую сторону, но кардинального решения проблемы быть не может.
О своих ожиданиях от сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию в программе «Свобода в полдень» говорил политолог Николай Петров. Послание продолжается. Путин, в частности, уже успел сравнить политику США с действиями Гитлера во время Второй мировой войны. Заявил, что Россия никогда не пойдет по пути ксенофобии, подозрительности и поиска врагов, а также напомнил собравшимся о грозности российской армии. Тем временем президент США Барак Обама, встречаясь накануне в Вашингтоне с руководителями крупнейших американских компаний, заявил, что экономические санкции рано или поздно заставят Владимира Путина изменить свою политику, и США намерены продолжать экономическое давление на Россию. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Основная часть выступления президента Обамы перед бизнесменами была посвящена вопросам экономики и внутренней политики. Мало кто ожидал, что ответ президента на вопрос одного из участников встречи о его взглядах на международные проблемы окажется своего рода мини-лекцией о положении в мире и об отношениях США с рядом стран. Ответ президента продолжался почти 15 минут. О России и своих отношениях с президентом Путиным Барак Обама говорил после того, как он достаточно долго рассуждал об американо-китайских отношениях. Он сказал, что США должны подходить к отношениям с Китаем с осторожностью и трезво, но отметил, что не видит причин, которые помешали бы развитию этих отношений таким образом, чтобы это было продуктивно и для США, и для мирового сообщества в целом.
I'm less optimistic about Russia.
По поводу России я настроен менее оптимистично, сказал президент Обама.
I have a very direct, blunt and business-like relationship with Putin.
У меня с Путиным очень прямолинейные, недвусмысленные и деловые отношения. У нас были очень продуктивные отношения, когда президентом был Медведев, несмотря на то, что Путин являлся силой, стоявшей за троном. Частично потому, что ситуация на Украине застала его врасплох, Путин начал импровизировать и занял националистический и обращенный в прошлое подход, который изрядно пугает соседей его страны и наносит большой урон ее экономике.
Backward-looking approach to Russian policy that is scaring the heck out of his neighbors and is badly damaging his economy.
По словам президента, санкции, введенные Соединенными Штатами и другими странами по отношению к Москве в ответ на ее действия на Украине, серьезно сказываются на экономике России. Президент Обама сказал, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают предлагать России путь к дипломатическому решению проблемы. Но сложность, по словам президента, заключается в том, что курс, выбранный Владимиром Путиным, выгоден ему политически внутри России, даже несмотря на то, что на международной арене Россия оказалась в полной изоляции. Президент Обама дал высокую оценку действиям европейских стран, координирующих с Соединенными Штатами санкции против России, даже несмотря на то, что это отрицательно сказывается на их собственной экономике. По мнению президента, без дальнейшего воздействия извне, надеяться на то, что Владимир Путин изменит свой курс, не следует. Если вы спросите меня, с оптимизмом ли я смотрю на возможность того, что Путин внезапно изменит свое мышление, то я отвечу, что не считаю, что это произойдет до тех пор, пока политика внутри России не поравняется с экономикой. Отчасти поэтому мы намерены продолжать оказывать давление.
Which is part of the reason why we're going to continue to maintain that pressure.
Помимо России и Китая, в своем выступлении президент Обама говорил о проблемах мировой экономики. Он отметил, что состояние экономики США выгодно отличается от других стран, включая Японию, Китай и европейские государства. Но он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы состояние экономики других регионов также улучшилось.
The overall global picture is people continue to look.
Если посмотреть на глобальную картину, то очевидно, что люди во всем мире рассматривают США как лидера в области экономики. Но нам нужны и другие локомотивы, которые помогли бы продвинуть экономику мира вперед. С этой целью мы предпринимаем дипломатические шаги и проводим консультации. Коснулся президент в своем выступлении и ситуации на Ближнем Востоке, где, по его словам, происходят поистине исторические изменения.
In the Middle East. You are going through a generational shift to tectonic shift.
На Ближнем Востоке наблюдаются поколенческие и крупнейшие структурные изменения. Это происходит хаотично, это сопряжено с опасностью. Частично это связано со расколом между суннитами и шиитами, а частично с конфликтами между государствами, которые воюют между собой чужими руками. И сегодня эти конфликты значительно более жестокие, крупные и кровавые, чем даже конфликт между арабами и евреями. В первую очередь, такие конфликты сегодня наблюдаются в Ираке и Сирии. Президент выразил уверенность, что при содействии США наступление террористической группировки «Исламское государство» в Ираке будет остановлено. Что касается ситуации в Сирии, ее решение, по словам Барака Обамы, займет значительно больше времени.
Рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут следующей части нашего эфира. Можно ли будет работать не по специальности после того, как Государственная Дума примет поправки в Трудовой кодекс об обязательном применении профстандартов? В Испании продолжается рассмотрение громкого дела 11 членов группировки, занимавшейся вербовкой молодых мусульман для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. УЕФА сегодня вынесет решение о том, будет ли наказана Россия за выступление клубов из аннексированного Крыма в российском чемпионате по футболу. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Грозном погибли 10 сотрудников правоохранительных органов, еще 20 получили ранения, передает Интерфакс. 7 боевиков, которые заняли дом печати, убиты. Ответственность за нападение в центре Грозного взяла на себя террористическая организация «Имарат Кавказ». Об этом сообщается на одном из сайтов боевиков. Президент России Владимир Путин выступает сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию. Это 11-е в его карьере выступление перед палатами российского парламента и уже второе за этот год. Весной Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в связи с принятием в состав России, Крыма и Севастополя. Московский городской суд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение районного суда, взыскавшего с него 600 тысяч рублей по иску заместителя мэра Москвы Максима Лексутова. Свердловский районный суд Костромы обязал администрацию города выплатить основателю движения московского гей-прайда Николаю Алексееву компенсацию морального вреда за запрет гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. С администрацией города в пользу гей-активиста будет взыскано 3 тысячи рублей, пишет портал «Гей-Раша». Вице-президент США Джозеф Байден поздравил премьер-министра Украины Арсения Яценюка с формированием нового правительства и обсудил ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. На открытии торгов на московской бирже в четверг стоимость доллара и евро упала больше, чем на рубль после заявления Центробанка о готовности к интервенциям. 2014 год может стать самым теплым за все время метеорологических наблюдений. Об этом заявили представители Всемирной метеорологической организации во время конференции по изменению климата, которая состоялась в Лиме. Немногочисленные демонстрации протеста прошли в среду вечером в Нью-Йорке после решения большого жюри не предавать суду полицейского, который при задержании задушил по неосторожности афроамериканца. Решение присяжных последовало через 4 месяца после инцидента, произошедшего в нью-йоркском районе Стейтен-Айленд. В США сегодня будет произведен испытательный запуск космического корабля многоразового использования «Орион». И официальный курс валют, установленный Центральным банком России на сегодня. Доллар – 54 рубля 38 копеек, евро – 67 рублей 26 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Государственная Дума России планирует до конца года принять поправки к Трудовому кодексу, которые вводят обязательное применение профессиональных стандартов. Это означает, что работники тех или иных компаний должны будут соответствовать разработанным государством требованиям по уровню образования, стажу и навыкам. Например, журналистами смогут быть только те, у кого есть соответствующий диплом о профильном высшем образовании. Предполагается, что с 2016 года профстандартам должны будут отвечать служащие государственного сектора, а с 2020 года это нововведение коснется всех остальных. Для многих россиян применение этого закона на практике может означать фактический запрет на профессию, если она отличается от той, что записано в дипломе, рассказывает Светлана Павлова.
Как сообщают в Министерстве труда, Минюст уже зарегистрировал 199 профессиональных стандартов. К концу года их должно стать 350. В стандарте описываются требования к специалисту и его профессиональные обязанности. К примеру, редактор СМИ должен иметь опыт не менее 6 месяцев работы корреспондентом и степень бакалавра в области СМИ. Что касается профессии корреспондент СМИ, то здесь профильное образование не требуется, но оно должно быть высшим. Перечислен и необходимый набор умений, знаний и трудовых действий. Например, корреспондент обязан пользоваться достоверными источниками информации. Ввести профессиональные стандарты, которые описывают необходимую квалификацию работников, предложил в декабре прошлого года Владимир Путин. По его словам, они должны стать обязательными для служащих госорганизаций. В июне 2014 года соответствующие поправки в Трудовой кодекс были внесены на рассмотрение Думы правительством. В сентябре они были приняты в первом чтении. Ко второму чтению документ был доработан. Как сообщает газета «Коммерсант», законопроект концептуально поддержали Государственно-правовое управление президента, Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России. По словам заместителя секретаря ФНПР Елены Косаковской, введение профстандартов необходимо, хотя это несет определенные риски для работников и работодателей.
У нас есть система образования, которая на сегодняшний момент старается подготовить профессионалов, специалистов или по профессиям, на основании, так скажем, коллекционных характеристик по определенным профессиям. Сейчас у нас меняется система образования, которая, скажем так, подстраивается под профессиональные стандарты. Но насколько государственный образовательный стандарт сможет вот тот или иной профессиональный стандарт покрыть уровнем образования, остается большой вопрос. Ну, допустим, у нас есть профстандарт сварщик, в который входят все виды сварочных работ. То есть сегодня в ЕТКС это отдельные профессии. То есть по каждому виду сварки устанавливается отдельный вид профессии, даже величина тарифного разряда. А в профессиональном стандарте все виды сварки. И тогда работодатель может запросить с работника, чтобы работник мог, там, допустим, рельс сварить и что-то более мелкое. А в профессиональном образовательном учреждении этому не научат. И тогда работник, придя на работу к работнику, также будет не востребован, потому что он не сможет обеспечить вот все виды сварочных работ. Это раз. А во-вторых, есть другая опасность, что те работники, которые сейчас работают, и когда ведут в действие профессиональные стандарты, он выполняет, например, какую-то работу в рамках этого профстандарта одну, а профстандарт предлагает еще ряд функций. И работодатель может сказать: ты не выполняешь вот все эти функции, либо я тебя увольняю, либо ты доучиваешься, я тебе тогда сохраняю зарплату, а если нет, то я тебе снижаю уровень заработной платы.
Ну, то есть, получается, эту проблему нужно решать комплексно, не
комплексно.
Только...
Комплексно. Поэтому мы почему поддерживаем подобного рода вещи? Потому что мы видим это в системе. На самом деле нужно иметь прогноз развития отраслей, регионов, по профессиям, по потребности в трудовых ресурсах. Да? То есть, какие рабочие места будут созданы, какие требования к работникам на этих рабочих местах будут в будущем. И на основании этого уже, так скажем, определить требования к работнику. Требования к работнику должны установиться в профстандарте, а на основании профстандарта профессиональное учебное заведение должно подготовить соответствующего уровня специалистов. И тогда человек, который заканчивает образовательную организацию, он приходит на предприятие или в организацию и, соответственно, будет востребованным. И это вот именно система. Но плюс к тому мы еще говорим о том, что у человека должна быть гарантия. Я не знаю, насколько вот кто-то помнит о том, что было, например, при плановой экономике в советские времена, да, когда человек выходил, заканчивая там, допустим, техникум или высшее учебное заведение, он четко знал, сколько получает инженер. То есть у него был четкий оклад. И этот оклад был во всех регионах одинаков. А сейчас, когда человек заканчивает учебное заведение, он не знает, на какую зарплату он придет. В принципе, профсоюзы говорят о том, что если мы хотим вот все-таки создать систему, то человек должен идти на какую-то профессию, зная, какую заработную плату он за это получит.
Говорила заместитель секретаря Федерации независимых профсоюзов России Елена Косаковская. Ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков сомневается в том, что введение профессиональных стандартов будет эффективным.
Действительно, сейчас возникла такая ситуация, когда практически теряется всяческая связь между образованием и работой по профессии. Люди, которые работают на конкретных местах, они порой имеют самое неподходящее образование. Хотя не могу сказать, что это так уж плохо. Потому что люди себя ищут в условиях открытой экономики, люди должны себя каким-то образом искать. Но здесь возникает еще одна проблема, связанная с тем, что в некоторых областях действительно требуется квалификация, действительно нужно придерживаться каких-то стандартов. В медицине это должно быть. Есть мнение о том, что в образовании люди должны обладать, скажем, не только знанием предмета, но еще и педагогической подготовкой, умением работать вот с той аудиторией, которую они обучают. Я думаю, что в отношении государственной службы это может быть оправдано, потому что люди принимают и готовят принятие управленческие решения, и им надо обладать какой-то подготовкой. Другое дело, что обычно вот такие стандарты профессиональные, их или разрабатывает сам работодатель, собственно говоря, никто не мешает и сейчас это делать, либо их разрабатывают какие-то профессиональные ассоциации, которые в странах с крепкой рыночной экономикой, они имеют большое влияние, порой не меньше, чем профсоюзы. То, что надо каким-то образом наводить порядок в таких вот отраслях, требующих жесткого соблюдения профессиональных стандартов, это безусловно, но опять-таки вот я выражаю сомнения по поводу того, что с помощью госстандартов это будет сделано вот уж столь эффективно.
Говорил ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о событиях на Украине. Верховная Рада утвердила состав нового правительства, в нем 17 министров, и среди них глава создаваемого на Украине Министерства информационной политики Юрий Стец. Против создания этого ведомства выступили некоторые депутаты Верховной Рады, украинские журналисты, общественные деятели и даже международные организации. Все они считают, что появление такого министерства нанесет ощутимый удар по свободе слова на Украине. Из Киева Владимир Вахненко.
Инициатором создания Министерства информационной политики Украины выступил глава государства Петр Порошенко. В народе это ведомство уже называют, как в романе Джорджа Оруэлла, «Министерством правды». Несмотря на устроенную украинскими журналистами акцию протеста под стенами парламента и критику такой президентской инициативы со стороны некоторых народных депутатов, Верховная Рада вечером 2 декабря в одном пакете утвердила всех министров, в том числе и министра информационной информации Юрия Стыця. Почему многие на Украине поставили под сомнение необходимость создания Министерства информполитики, рассказывает исполнительный директор общественного объединения «Телекритика», медиаэксперт Диана Дуцик.
У журналистов есть такое опасение, что это министерство может заниматься не только вопросами информационной безопасности, а каким-то образом будет осуществлять цензуру. Сейчас как бы и журналисты, и медиасообщество в целом, в принципе, заняло достаточно критическую позицию к такому решению правительства создать новое министерство. Я лично, например, как человек, который давно уже отслеживает вопросы медиа и информационного пространства, я считаю, что для того, чтобы решать и те цели, о которых сказал новый министр информации, да, защита информационного пространства, для этого не нужно создавать отдельное министерство. Этим вопросом, в принципе, может заниматься Совет по нацбезопасности, можно создать какое-то агентство аналитическое, которое будет мониторить пространство, но министерства отдельного для этого не нужно. У нас есть достаточно регулирующих органов, которые занимаются вопросами медиа. Тем более, что сейчас у нас экономический кризис, и когда мы говорим о реформе, в том числе и реформе административной, создавать новые структуры, ну, как-то нелогически, мне кажется. Может быть, нужно было бы усилить какие-то составляющие, например, с самого начала, после того, как был аннексирован Крым и с начала военных действий на Востоке, шла речь о том, что нужно создать иновещание. То есть Украина не имеет своего такого иновещания, как имеет Россия. Это как раз должна была бы быть роль государства в этих процессах. Но вопрос иновещания у нас пока завис. Об этом поговорили немножко, и теперь никто этим вопросом дальше не занимается.
Известно, что министр информации Юрий Стець является кумом украинского президента. До этого он возглавлял управление информполитики Национальной гвардии, а еще раньше руководил Пятым каналом, принадлежащим Петру Порошенко. Некоторые украинские СМИ утверждают, что цель формирования нового министерства состоит в трудоустройстве одного человека – Юрия Стеця. Продолжает Диана Дуцик.
Есть такая версия, но я думаю, что все немножко сложнее. Есть информационные вызовы перед Украиной. Мы все-таки в состоянии войны находимся. и есть какие-то вопросы, которые нужно решать. Я не думаю, что это создается только для того, чтобы трудоустроить одного человека. Собственно, он был трудоустроен, и я не думаю, что для этого нужно отдельное министерство создавать. Я думаю, что на самом деле власть сегодня ищет способы решения вот этих проблем в контексте информационной безопасности. Но просто она, может быть, находит какие-то не всегда правильные решения, мне так кажется. И мы будем ее подталкивать к тому, чтобы эти решения были все-таки более правильными, и они не были направлены на цензуру и на сокращение поля свободы слова. Да, это очень важно для нас. Эти вещи мы отстаивали на Майдане, и за это очень много людей погибло, и мы бы не хотели, чтобы вот это поле свободы, оно сокращалось.
Власть воспользовалась объективной необходимостью срочного формирования правительства и протолкнула создание нового министерства, очередной кормушки, вместо того, чтобы разобраться, почему масса инструментов информполитики, существующих в державе, на сегодня не работают, написал на своей странице Facebook депутат парламентской фракции Народного фронта, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. В свою очередь, депутат фракции Блока Петра Порошенко до недавнего времени журналист Сергей Лещенко, комментируя создание Министерства информполитики, заявил, цитирую, «это называется забить гол в собственные ворота». Конец цитаты. Вопросы украинской власти уже задают и международные организации. В ОБСЕ убеждены, что новое министерство несет угрозу для свободы деятельности средств массовой информации. А правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала Верховную Раду отказаться от создания Министерства информации. Вовлечение власти в информационную политику будет шагом назад и откроет путь к крайностям, заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристофер Делуар. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. В Испании продолжается рассмотрение дела 11 членов группировки, занимавшейся вербовкой молодых мусульман для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. Прокуратура требует для них от 10 до 12 лет тюрьмы. Из Мадрида репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Дело о вербовке маджахедов рассматривается испанской юстицией не впервые. Но на этот раз речь идет о случае особом. Если раньше и вербовщики, и отправляемые ими в горячие точки молодежь были, как правило, иммигрантами, выходцами из мусульманских стран, то теперь почти все они граждане Испании. Действовали вербовщики в испанском анклаве в Северной Африке, городе Сеута, точнее в его кварталах Эль-Принсипе и Эль-Сардинеро, населенных преимущественно мусульманами. Руководили группировкой двое – Карим Абдессалам Мухаммед и Исмаил Абдалатиф Аллалф. Последний проживал в Бельгии, но в Сеуту наведывался постоянно. Завербованных мусульман переправляли в испанскую Малагу, оттуда самолетом в Турцию. Затем они пересекали сирийскую границу и вливались в Катибу или бригаду имени Тарика ибн Зиада. Этим соединением, носящим имя мусульманского завоевателя Испании в VIII веке, командует полевой командир Абделазиз Эль-Магдали, ветеран войны в Афганистане и Ираке. Ситуацию вокруг вербовки маджахедов комментирует Серафим Хиральдо, представитель Федерального союза полиции Испании.
Джихадисты действуют на всей территории Испании, об этом широко известно. В последние десятилетия мы арестовали немало экстремистов. В настоящее время наша страна превратилась в зону тайной вербовки террористов. И Сеута не является каким-то исключением. Недавно, к примеру, в провинции Авила, к западу от Мадрида, была разгрыта группа, отправившая в Сирию и Ирак 9 джихадистов. Кстати, доказать такое преступление, как вербовка террористов, полиции бывает довольно сложно.
Между тем, следствие по делу о завербованных в Сеуте мусульманах выяснило, что по меньшей мере 8 из них стали смертниками. Так, 1 июня 2012 года бывший таксист по имени Рашид, 33 лет, врезался на грузовике, груженном взрывчаткой, в здание казармы в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Погибли 130 человек. Шахидом стал завербованной группировкой 16-летний Нардин Абдер-Раят. Как эти люди попали в ряды джихадистов? Некоторые под влиянием друзей, знакомых или проповедников-радикалов. Но чаще всего теперь вербовка происходит с помощью интернета. рассказывает политолог-арабист Даниэль Ривера.
Социальные сети в интернете широко используются для вербовки джихадистов. Вербовка производится также в различных исламских центрах, мечетях, на каких-то мероприятиях с участием большого числа мусульман. Но главным ее инструментом является все же интернет, разного рода форумы экстремистов. Здесь основной упор делается на идеологии. Звучат призывы действовать во имя ислама. Вооруженная борьба в странах, где существуют конфликты, преподносится как благое деяние во имя веры, которая якобы подвергается агрессии со стороны Запада. Особенно беспокоит число мусульман, которые в последние годы направились из Испании в горячие точки. Известны даже случаи, когда туда пытались отправиться женщины-мусульманки.
Уроженцу Сеуты Абдельвахиду Садику, отвоевавшему в Сирии и Ираке несколько лет, удалось вернуться в Испанию, где он и был арестован за международный терроризм. Среди деяний Садика – участие в нападении на тюрьму Абу Грейб вблизи Багдада летом 2013 года, чтобы устроить побег находившихся там заключенных. Испанские эксперты по вопросам терроризма считают людей, подобных Садику, наиболее опасными для своей страны. Есть опасения, что, получив военную подготовку и боевой опыт, они могут начать устраивать теракты и в Испании. Говорит Луис де ла Корте, руководитель программы «Стратегические исследования и разведка» Мадридского автономного университета.
Всякий раз, когда возникает какой-либо международный конфликт с участием джихадистов, увеличивается опасность терактов и на Западе. Речь идет о том, что радикалы, живущие в Европе, отправляются в так называемые «горячие точки», набираются там опыта, а потом возвращаются способными нанести ощутимый удар. Испания находится ближе, чем другие европейские страны, к арабскому миру и имеет с ними исторические связи, поэтому опасность терактов здесь велика и присутствует постоянно.
Особый интерес международных террористов к Испании не преувеличение. Об этом интересе они заявляют постоянно. Известны высказывания на этот счет лидера Аль-Каиды Аймана Завахири и деятелей менее известных. Все они исходят из того, что Испания была завоевана в начале 8 столетия арабами, которые находились здесь вплоть до своего изгнания в конце 15 столетия. А раз так, то значит, в соответствии с логикой радикалов, эта страна должна вернуться, как они выражаются, в лоно ислама. Вот образец обращения в интернете на испанском языке одного из джихадистов. Запись была сделана в Сирии. Свое имя автор обращения, разумеется, не указывает.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, благодаря Аллаху мы находимся на святой земле исламского государства. Я обращаюсь ко всем и предупреждаю, мы живем под знаменем ислама и по законам ислама. Мы готовы за них умереть и будем бороться до полного освобождения всех захваченных у нас земель, от Джакарты до Андалусии, если Аллах пожелает. Я говорю вам, Испания – это земля наших дедов, и мы освободим ее, если Аллаху будет угодно.
Попытки нанести удар по Испании не прекращались все последние десятилетия. В марте 2004 года группа радикалов, в основном выходцев из Северной Африки, организовала взрывы в 4 мадридских пригородных поездах. Погибли около 200 человек, еще 1500 получили ранения разной степени тяжести. Затем несколько терактов были раскрыты на стадии подготовки. В том же Мадриде некие террористы намеревались взорвать здание Национальной судебной палаты, а также стадион мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. В Барселоне одна из группировок, состоявшая в основном из пакистанцев, планировала взрывы в метро и на других объектах. Этот список можно было бы продолжить. Власти Испании обеспокоены количеством радикалов из числа как коренных жителей, так и иммигрантов, исповедующих ислам, говорит журналист, в прошлом офицер полиции Родриго Гавилан.
Я хочу обратить внимание на исследование Королевского института Эль-Кано, авторитетного центра социологических исследований Испании, который акцентирует внимание на джихадистской опасности. Он отмечает, что в последние годы сотни молодых людей были завербованы в ряды исламских радикалов на испанской территории. Есть цифры. Экстремистские взгляды, возможно, разделяют от 10 до 15% мусульман, живущих в Испании. Это подтверждают и данные исследования, которые приводит Госдепартамент США.
Между тем, представитель центрального правительства в Сеуте Франциско Антонио Гонсалес не считает ситуацию вокруг мусульманской диаспоры столь критической. По его словам, в ряды джихадистов, будь то Сеута или любой другой испанский город, вливаются лишь единицы, в то время как подавляющее большинство мусульман исповедуют умеренные взгляды, не приемлют религиозный экстремизм и являются законопослушными жителями Испании. С ним согласен и Ларби Матейс, лидер мусульманской диаспоры в Сеуте, который составляет примерно половину населения анклава.
В Сеуте нет очага джихадизма, экстремистского мышления, радикального фундаментализма, как его называют. Я говорю все это не для того, чтобы кого-то убедить, а потому что это правда.
Ларби Матейс вслед за представителем правительства утверждает, что джихадисты для диаспоры – чужаки, исключение из правил, что действуют они в глубоком подполье, и ни в одной мечети Сеуты не ведется пропаганда радикальных идей.
Рассказывал Виктор Черецкий. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Слушайте нас на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!